Ирина Стояновская. Сверхновая. Метод глубинного перерождения женщины. Выйти из порочного круга жертвенности и выгорания, познать тень и начать жить по-настоящему. Читает автор. Часть первая. Выход из тени. Глава первая. Великая скромность. Почему мы боимся своей силы? Как и многие девочки в 80-е годы, я росла очень скромной и послушной. Все истории, которые рассказывали мне мои близкие, поддерживали меня в том, чтобы формировать глубокие паттерны бытия в тени, потому что тогда это казалось наиболее безопасным и приемлемым способом жизни. Скромность была важной добродетелью, без которой девочка, девушка, а потом и женщина оказывалась как будто бы под прицелом оценивающего взгляда целого общества. Я часто слышала от мамы, что лучше не выделяться и не быть слишком яркой, красивой и заметной. А бабушка рассказывала мне историю о том, что происходило с девушками, которые вели себя вызывающе. И это были истории с несчастливым концом. А я, выросшая на сказках и романтических образах, конечно же, мечтала, чтобы моя жизнь сложилась по лучшим канонам любимых романов. Поэтому я росла хорошей девочкой, которая не шумит, не капризничает, не обижается, хорошо учится, помогает по дому, убирает игрушки, молчит, когда хочется плакать, и улыбается, когда внутри все сжимается от боли. Потому что хорошие девочки не кричат и не закатывают истерики. Они сначала заботятся о других и только потом вспоминают о себе. Потому что, как известно, быть эгоисткой очень стыдно. Когда я пыталась бунтовать, следовало наказание. Не потому, что родители меня не любили, а потому, что они воспитывали меня так, как умели, исходя из всех обстоятельств советского времени, когда очень многим семьям жилось непросто. И пугаясь чувства вины, страха быть отвергнутой, я вскоре перестала сопротивляться и научилась молчать. Потому что мне очень не хотелось расстраивать родителей. Я была отличницей в школе, чтобы заслуживать любовь не только хорошим поведением, но и хорошими оценками. Я расстраивалась, если получала четверку, постепенно превращаясь в пример для подражания, без права на слабость и усталость. И без права на то, чтобы просто быть собой. Я помню, как мамы моих подруг часто ставили меня им в пример и видела, как те отводят глаза. И я начинала уменьшаться в масштабе своих видимых успехов и специально проявлялась еще более скромно, чтобы только не потерять подруг. Я пряталась в тень, потому что хотела, чтобы меня принимали и любили. Но замолчала я еще раньше, лет в 5 или 6. Будучи малышкой, я любила петь с той самой детской непосредственностью, в которой нет ни страха, ни ожидания чего-то одобрения. Каждый вечер, идя с мамой или с бабушкой из детского сада, я радостно напевала любимые песни. И вот однажды мама задержалась на работе, а я осталась в группе одна. По радио заиграла любимая песня. И я, услышав ее, выбежала в центр общей комнаты, начала кружиться и подпевать во весь голос. «На недельку до 2-го я уеду в Комарова». Я была так счастлива в тот момент. Это было мгновение абсолютной детской радости, легкости, свободы и бытия настоящей собой. И вдруг голос воспитательницы резко ворвался в мой соло-концерт. «Перестань орать! Сядь немедленно! Что ты тут устроила?» Моя песня оборвалась на полуслове. Я замерла. А потом громко и безудержно разрыдалась. Уже по прошествии многих лет, когда я вспоминала эту ситуацию на сессии со своим психологом, я осознала, что это были не просто слезы. Я как будто бы хоронила свой голос, который так хотел проявляться и быть услышанным. Будто что-то внутри меня умерло в тот момент. Мое право звучать и сиять. С тех пор я не пела больше 30 лет. Так я научилась молчать, быть правильной, сдержанной, ненавязчивой. Я продолжала жить, не проявляя свою полную мощь. Моя сила была со мной, Но она, как озеро под толстым слоем льда, оставалась непроявленной и незаметной. Мы боимся своей силы еще и потому, что в нашей родовой исторической памяти живут страхи, что быть видимой — это опасно, быть яркой — значит быть осужденной, быть звучащей и проявленной — преданной и отвергнутой. Поэтому это не только личный страх, но и боль поколений, память женщин, которых сжигали за красоту, за силу, за интуицию, за дар, за свободу. И мы хорошо научились прятать себя, уменьшаться и замирать. Моя наполненная живая жизнь начала набирать обороты только тогда, когда я осмелилась шаг за шагом начать выходить за пределы своей скромности, позволяя себе говорить и сиять, даже если дрожали колени, потому что больше не могла сдерживать свой свет, который рвался наружу и хотел быть проявленным. Но я прошла очень большой путь, прежде чем сияние в истинном масштабе души стало моей новой нормой. Мне бы так хотелось, чтобы рядом в те годы был кто-то, кто мог бы провести меня этим путем, и кто мог бы сказать, что я не должна быть меньше, чем я есть, что имею право звучать и проявляться прямо сейчас. И поэтому я хочу стать этим голосом для тебя. Чтобы ты не ждала, а вспомнила себя и свою силу как можно раньше и дала себе разрешение быть сверхновой не когда-нибудь, а уже сейчас. Ты слушаешь эти строки, и, может быть, что-то внутри тебя тихо откликается в ответ. Может быть, ты тоже долго прятала свой свет и молчала о своих желаниях, притворялась меньше, чем ты есть, чтобы только сохранить признание друзей и своих близких. Но правда в том, что ты не скромная. Ты огромная, ты сверхновая. И мы с тобой сегодня начинаем этот путь возвращения к себе. Практика «Новый контракт с собой». Вспомни ключевые фразы, которые ты слышала в детстве. О себе, о своей яркости, красоте, силе, голосе. Что тебе говорили о скромности? Что говорили о том, какой должна быть девочка? Какие слова причиняли боль, даже если звучали из любви и заботы? Выпиши эти фразы. Это контракты, по которым ты бессознательно жила до этого времени. Если я слишком яркая, меня отвергнут. Если я говорю громко, меня накажут. Если я лучше других, меня не будут любить. Прочитай их вслух и почувствуй, где в теле возникает отклик. Что ты чувствуешь, когда читаешь эти правила? Где застряли эмоции? В горле, груди, животе. А теперь задай себе вопросы. А что, если это неправда, а просто чужой страх, переданный мне другими? А что будет, если я перепишу свой контракт с собой? Создай свой новый контракт с собой и с жизнью. Напиши его от первого лица. Я могу проявляться и быть любимой. Моя яркость — это мой дар, а не угроза. Я не обязана быть скромной, чтобы быть принятой. Я просто могу быть собой. И выбери один простой шаг, который ты сможешь сделать уже сегодня, чтобы этот контракт вступил в свою силу. Глава вторая. Сила контроля и живая сила, которую мы боимся. Когда мы слышим слово «сила», на внутреннем экране всплывают разные образы, которые сформированы нашим жизненным путем и теми убеждениями, которые возникли за годы взросления. Эти образы родились из нашего опыта, были вплетены в память детства тоном родительских ожиданий и культурных мифов. Для кого-то сила — это каменная устойчивость, для кого-то — острый меч, а для кого-то — мощь, которая проявляется из глубины души. Но гораздо чаще, чем мы готовы признать, сила ассоциируется не со свободой, а с опасностью. Потому что сила — это не только то, чего мы так жаждем, но и то, чего мы боимся. Мы привыкли сдерживать свою силу, пряча ее за контролем, умением справляться за доспехами зрелости и надежности. Мы учились контролировать себя и других, потому что не знали и не умели по-другому. Потому что сталкивались со своим бессилием, и не было никого, кто мог бы поддержать в этот момент. И тогда, вернувшись в состояние контроля себя и своей реальности, мы сознательно или неосознанно поклялись себе, что больше никогда не позволим себе быть слабыми и сталкиваться со своим бессилием, а выбрали продолжать держать мир на своих плечах, как атланты, несмотря ни на что. Но на самом деле мы боимся не своей слабости и бессилия, а того, что если дадим своей силе возможность проявиться, она разрушит все самое важное, что у нас есть — любовь, признание и стабильность. Мы боимся, что тем самым нарушим сложившееся привычное положение вещей в своей жизни и жизни других людей, и поэтому продолжаем держать себя и свою силу в узде контроля. Контроль становится основой жизни. Мысли, чувства, тело оказываются подчинены внутреннему режиму. Даже свою душу мы принуждаем следовать расписанию и тем самым закрываем для нее возможность естественно и свободно говорить с нами. Нам кажется, что если отпустить контроль, то мы не просто упадем, а буквально уничтожим все. Сколько раз я слышала от своих клиентов об ощущениях, что их настоящая сила похожа на вулкан или на лавину, которая, если вырвется наружу, разнесет все вокруг. Что сила может стать энергией цунами, которая способна затопить берега привычной жизни и разрушить все, что создавалось годами. И поэтому мы не просто контролируем обстоятельства, а сдерживаем и себя, свои волны, свое извержение и свою истину. Слабость, понятно, ведь ее можно прятать за усталостью, за молчанием и внешней занятостью. Она безопасна и предсказуема. А сила — это дикая, неудобная, непредсказуемая энергия, которая меняет, преображает, разрушает старое не просто так, а чтобы могло родиться новое. Только вот понимаем мы это далеко не сразу, поэтому продолжаем и продолжаем укреплять и взращивать силу контроля, которая, как броня, вытесняет чувствование и уязвимость. И мы просто привыкаем жить в этом, думая, что это и есть настоящая жизнь. И тогда контроль проникает во все, что есть в твоей жизни, в то, кем ты являешься и как живешь. Он буквально пронизывает все планы и графики, диалоги и привычки. И чем сильнее ты контролируешь, тем слабее становится контакт с собой. Так формируется сила выживания, которая сжимает челюсть, делает каменной спину и плечи, сбивает дыхание. Эта сила становится привычной, превращаясь в доспехи, в стратегию, часть личности. Я жила в этой парадигме долгие годы, когда несла ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни моих близких и моих сотрудников. Я вела за собой и не позволяла себе сломаться. Ведь я очень рано научилась ответственности за других, еще в детстве, так как была старшим ребенком в семье. А с течением жизни и моим взрослением эта привычка только укреплялась. Я становилась камнем, сталью, скалой, чтобы стоять твердо самой и быть опорой для других. Даже если я сама разваливалась на части, даже если тело кричало о помощи, даже если душа просила паузу, я продолжала твердо стоять, думая, что в этом и есть смысл моей жизни. Выдержать самой и помочь выдержать другим. Сила контроля стала моими доспехами, моей стратегией, моей привычкой, моим автоматизмом. И я не знала, как иначе. Я не знала, что можно иначе. Я шла через боль и напряжение, с гордо поднятой головой и стиснутыми зубами. И работала даже тогда, когда казалось, что уже больше нет сил. Я поддерживала других, когда самой нужна была поддержка, потому что была убеждена, что если не я, то кто? Я несла ответственность за себя и других и очень этим гордилась. Мне казалось, так же, как и впоследствии моим клиентам, что если я по-настоящему позволю себе быть в своей мощи, если дам этой силе проявиться, она разнесет все вокруг. И поэтому я сдерживала ее так, как могла. Всеми мышцами тела, всеми усилиями ума, всей своей волей. В этой броне не было живой энергии жизни, а была только функция, которая истощала мою душу и обесточивала тело. Постепенно сила, которой я так гордилась, начала превращаться в тяжесть. Она стала мешать свободе бытия и наполняла напряжением все мое тело, потому что я постоянно жила в состоянии тревоги. И со временем я начала замечать проявления психосоматики. Появились боли в спине и в желудке. Стало регулярно падать давление. Тело начало сдаваться, превратившись в сосуд несказанного, запертых слез и душевных порывов. Когда мы сдерживаем свою силу слишком долго, она не уходит, а застывает внутри, превращаясь в плотность. Она давит изнутри, вызывая головные боли, бессонницу, апатию, тревожность, цикличную усталость, с которой не справляются ни отдых, ни спорт, ни медитация. Она находит путь через тело, потому что больше не может быть сдержанной. Сила, которую мы боимся выпустить, начинает разрушать нас изнутри. Я оказалась у предела, где приходилось выбирать, продолжать быть функциональной или начать быть живой. И я начала учиться быть живой, позволяя себе плакать и перестав справляться во что бы то ни стало. Я узнала, что меня можно поддержать и что мир не разваливается, если я даю себе право просто жить, без попытки удержать все на своих плечах. Быть по-настоящему сильной — это значит не бояться разрушить старое, чтобы родилось живое. Быть по-настоящему сильной — значит проявляться, даже если голос дрожит от страха, сделать шаг в новое. Быть по-настоящему сильной — значит не держать и не контролировать, а просто быть в присутствии. Быть сильной — значит быть живой. И если ты позволяешь себе свою живую силу, отпуская контроль, другие люди в твоем поле тоже могут расслабиться и открыть то, что долгое время сдерживали внутри. И то, что мой путь был таким, что я сама смогла выйти из стратегии контроля в живую силу, помогает мне видеть, чувствовать и сопровождать клиентов в возвращении к их силе, чего я никогда не смогла бы сделать, читая об этом только лишь в учебниках по психологии. Когда ты позволяешь себе отпустить контроль, начинаешь проявляться мягко, по-женски. И тогда твоя сила перестает быть оружием, а становится присутствием, пространством, полем, в котором свободно можешь жить не только ты, но и другие. Практика от контроля к живой силе. Эта практика поможет встретиться с живой собой, особенно если ты чувствуешь, что держишь на себе много ответственности, процессов, людей, эмоциональных состояний. Найди пространство, где тебя никто не потревожит, хотя бы 20 минут. Возьми блокнот для записей или устройся удобно с закрытыми глазами. Отслеживание паттерна. Задай себе несколько вопросов не спеша, позволяя телу и подсознанию отвечать. Где в моей жизни я контролирую, потому что боюсь отпустить? Что или кого я держу и контролирую из страха разрушения? Что случится, если я перестану контролировать? Кто я, когда не контролирую и никого не спасаю? На этом моменте ты можешь остановить запись и спокойно ответить письменно на эти вопросы, а затем начать слушать дальше. Почувствуй, какие образы, воспоминания, телесные ощущения поднимаются. Запиши.